православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, микрофон Евгений Белохостюков, за звукорежиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». И сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, с выздоровлением вас.
Спасибо.
Добрый день, дорогие радиослушатели, Божие вам благословение.
Во время поста мы часто слышим или читаем такую фразу, точнее, может подсказать духовник. Это касается и послаблений в посте, и того, как часто следует причащаться, и многого другого. Я уверен, что совет обратиться за советом к духовнику у многих вызывает недоумение, может быть, не до конца понятен. Кто такой духовник исторически и в современных церковных реалиях? Постараемся в этом сегодня разобраться. Ну а говорить мы будем в прямом эфире, поэтому напоминаю, телефон в студии 5432-24. Вы можете прямо сейчас звонить нам и задавать интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, вот что подразумевает под собой понятие духовника, духовнического, в классическом понимании? То есть это, в принципе, священник, у которого регулярно исповедуется человек, или сложнее?
В узком смысле это личность, которая способна принимать исповедь. А в более широком это способность к наставничеству и духовному руководству.
То есть, в принципе, это может быть любой пастырь, потому что раз он
рукоположен,
то, конечно, он уже пастырь,
он
уже может быть. Да. А как сформировалась вот эта традиция духовничества? Потому что ведь это, наверное, не совсем одновременно с появлением священства, с появлением таинства исповеди.
Да, это, конечно, возникло раньше, и уже в 4-5 столетии, судя по свидетельствам письменности, мы находим, что вот это наименование «духовный отец» произошло из монашеской среды. Инок, поступающий в обитель или в какую-то общину монашескую, он всегда имел своего духовного руководителя. Причем ему назначался индивидуальный руководитель. Если, например, настоятель руководил многими, то вот такой духовный отец, он руководил, как правило, вот в самом зарождении вот этой традиции, он руководил одним иноком.
То есть у каждого свой.
Один на один, да. И вот это духовное руководство, оно непременно подразумевало непрерывный контакт духовного отца с своим духовным сыном. Возможно, и, например, людей другого пола это могла быть. И какая-то духовная подвижница у нее могла быть духовная дочь, в женских обителях или монашеских общинах. Со временем такие взаимоотношения, они стали расширяться между духовным отцом и духовным чадом. Стало немного увеличиваться количество духовных чад. Опять же, их стало немного. 2-3, максимум 5.
Не целый приход уж точно.
Антоний Великий, он почти до конца своей жизни не позволял никому входить в его уединение, и только перед смертью буквально допустил к себе двух учеников. Вот это говорит о том, что вот эта практика, она имела место у тех духовных отцов, которые могли в силу своего духовного опыта проводить руководство с молодыми поступающими инками. И вот здесь нужно обратить внимание на то, что вот такого окормления, которое было в монашестве, такого окормления мы не видим в церковной среде. В церковной среде, вот в этот период, я имею в виду с 4-5 века до 9 века, в церковной среде дело обстояло так. Если ты совершал какой-то грех, то тебя могли отлучить от церкви. Если ты каялся, то твое покаяние принимали публично. Вот нужно заметить, именно публично. А затем уже, вот представьте себе, как это было нелегко, дорогие радиослушатели, после того, как публично оглашается исповедь, после этого еще нужно было подойти к священнику, чтобы он у тебя разрешил от этих грехов. И, кстати говоря, вот
нам
сейчас...
Нам нелегко на тайной исповеди сказать грех, что говорить.
Сейчас осталась такая, знаете, такие отголоски вот той древней практики, кстати, вполне каноничной. Когда находящиеся в очереди люди, которые стоят к исповеди, перед тем, как подойти к аналою, они поворачиваются к другим людям, которые стоят в очереди, и делают им поклон. Вот этот поклон как раз является отголоском того, что в древности исповедь принималась только публично.
А с другой стороны, в следующий раз подумаешь, еще грешить или нет.
Идти на этот грех или не идти. Но в то же время мы видим, что это не единственный был способ исповеди покаяния. Как мы видим, параллельно буквально и так называемая старческая исповедь, она тоже обладала такой возможностью прощения грехов. Хотя те духовные отцы, которые жили в монашеских обителях, они не всегда имели хиротонии, рукоположение, но обладали такой возможностью, то есть они каким-то образом принимали исповедь и, получается, разрешали от грехов.
То есть форма несколько другая была, как сейчас, грубо говоря, епитрахилию
накрыть. И очевидно, что, конечно, другая, да, и какие-то молитвы читались, наверное, какие-то другие. Но наряду вот с общецерковной исповедью существовала вот такая старческая исповедь, и причем она была более мягче. Ну, во-первых, она была тайной.
Ну, не публичной уже.
Не публичной, да, не публичной. И старец чаще всего не назначал таких жестких эпитемий, которые могли иметь место в церковной среде, вот, которая назначалась белым духовенством. Старец как-то с любовью относился, с пониманием, и тут же разрешал его от этого греха, не отлучая от церкви, там, не требуя от него каких-то там необыкновенных подвигов, а тут же разрешал его от этих грехов. И, конечно, нужно понять вот тех людей, которые жили в ту эпоху, они больше были, наверное, заинтересованы все-таки в старческой исповеди, чтобы это не получало разглашение. И вот в результате вот такого интереса к тайной исповеди, как мы видим сейчас на практике, вот эта общественная исповедь, публичная, она была вытеснена вот той тайной, сакраментальной, которая имела место вот именно в монашеских обителях.
Ну и, соответственно, также постепенно пришли к тому, что приходские священники стали духовниками?
Да, но это произошло не так быстро и с определенными историческими условиями. Дело в том, что вот в IX веке, как известно, вот эта иконоборческая ересь, она, в общем, началась гораздо раньше, в VIII веке это особенно ощущалось. Но вот по причине того, что белое духовенство, оно, ну, к великому сожалению, не смогло отстоять вот интересы, можно сказать, церкви, но в то время, можно сказать, и не так легко было эти интересы-то отстоять. Все-таки нужно было понять, что император был заинтересован, и другие там высокопоставленные духовные чиновники в том, чтобы не почитать образа иконы. Поэтому белое духовенство, оно как-то в этот момент было так, можно сказать, в этом отношении не поддержало монашество, которое выступило за почитание икон во главе с преподобным Феодором Студитом. И поэтому, вот исходя из такого положения, патриарх Константинопольский Никифор, исповедник, он наделяет правом уже не белое духовенство, а наделяет правом именно монашествующих принимать исповедь и разрешать от грехов, будучи не имея хиротония, то есть рукоположения. То есть это было на официальном уровне в IX веке. Вот. И вот таким образом постепенно, как мы видим, вот от белого духовенства, можно сказать, во всяком случае, вот так вот, в Константинопольской церкви в Греции, от белого духовенства право принимать исповедь перешло постепенно на монахов. А поскольку они уже потом принимали священный сан, то это было соединено. То есть и монашество, и рукоположение. И на данный момент мы видим, что включая вот с XII века буквально, в Греции округа делится на духовников. То есть вот так просто зайти мирянину в храм, поисповедоваться уже нельзя. Нужно идти к тому духовнику, который закреплен. Ну, в нашем понимании, да, но только это обязательно духовник с определенными, можно сказать, административными правами, которые наделил архиерей. И вот таким образом мы видим, что вот в Греции вот так вот происходило. На Востоке такая общественная исповедь была вытеснена такой индивидуальной, частной. А у нас, в силу того, что вот монастырей таких, ну, монашества, в общем-то, не было после крещения Руси, то у нас вот такой традиции просто не сложилось. У нас все священники были доступны для исповеди и в том числе для того, чтобы быть духовным отцом.
И, в принципе, так это сохраняется.
Так и сохраняется до наших дней, соответственно.
Ну, как правило, духовник – это настоятель или клирик того храма, в который ходит регулярно человек? Или,
ну, или поскольку он является рукоположным духовным лицом, то есть обладающим таким правом, такой возможностью разрешать от грехов, то есть принимать исповеди, то таким может быть, конечно, и любой клирик. Но вот мне вспоминается такой досадный момент в моей пастырской практике, когда я занимал какую-то административную должность начальствующую, и в силу этого должен был назначать клирикам своего храма какие-то послушания. А один из них, из этих клириков, мне заметил, что вот согласно его, значит, духовному отцу или каких-то распоряжений его духовного отца, он там не будет делать то или иное послушание. Вот это, конечно, выходит за рамки уже, конечно, не только вот послушание духовного отца и его чада, но и вообще здравомыслие.
Ну да. Отец Алексей, ну вот в старинные времена, когда священник действительно знал всех своих прихожан, ну, по крайней мере, в лицо, может быть, даже знал всю их семью, все обстоятельства жизни, и это, конечно, одно. Сейчас может ли вот в том же значении слова приходской священник считаться духовником всей своей паствы, когда она иногда, ну, многотысячная?
Ну, это же было возможно у Иоанна Кронштадтского, преподобного Серафима Саровского и у других, духовных пастырей, тех же оптинских старцев, которые окормляли многотысячную паству. И причем это делали не только в личном контакте, но и в письмах. Тот же Феофан Затворник ввел обширную переписку и таким образом окормлял и являлся духовным отцом. Но в связи с этим мне бы хотелось немножко углубиться вот в это понимание духовного отца для многотысячной паствы. Ведь наши современные реалии могут указать на какие-то особого рода действительность, которая происходит в нашей жизни. Это связано, конечно, с разным уровнем или разной степенью духовного возрастания священников, поскольку чаще всего все-таки духовными отцами являются священнослужители. Ну, можно разделить, наверное, на три таких степени. И первая из них – это священник, приходской, может, священник, может быть, клирик какого-то храма, который, в общем-то, не претендует на такую роль духовного отца. Он просто совершает свое служение. Он, может быть, не такой красноречивый проповедник. Может быть, и на исповеди он не всегда находит возможным что-то сказать полезное для своих, ну, посомых. Уж не будем говорить духовных чад, а просто посомых. И в то же время, вот в силу своего сана, в силу своего рукоположения, он, в общем-то, не наделяется автоматически правом и возможностью руководить людей. Вот это рукоположение во священнике, оно ни ума не прибавляет, ни образованности, ни опыта, и духовности нисколько не прибавляет. И вот на этом уровне он, в общем-то, не погрешит. Этот священник, который выполняет свое пастырское служение, и, можно сказать, будет достаточно того, что он предстоит пред престолом, место, которое, можно сказать, место Христа занимает. И этого вполне достаточно.
То есть таинство благодатно, что все да, им совершают.
И вот здесь мне бы хотелось заметить, что таким может быть не только молодой, но и уже в годах священник, но который по каким-то причинам не видит возможным для себя входить вот в такие взаимоотношения духовного отца и духовных детей. Вот с него будет достаточно совершать богослужение и нести свой вот такой пастырский долг. Вторая степень духовного роста, она, можно сказать, может обусловить духовное руководство. Это чаще всего бывают священники, которые имеют уже определенный опыт и в жизни, и служения церкви. Но таким священникам нужно быть еще более осторожным, потому что они могут знать путь или могут знать направление, которое ведет в Царство Небесное. То есть это пастырь, который может указать, вот иди туда, если ты хочешь в Царство Небесное, я вот точно скажу тебе, что идти нужно вот в этом направлении. Вот что может сказать вот такой священник, находясь в этом уровне. А более того, он может немного еще его и провести по этому пути, то есть сделать вместе с своим посомом несколько шагов по этому пути. То есть не только направить ему, но и сделать несколько шагов. Но это благодаря только тому, что он сам это пережил. И если священник сам это не пережил, не стоит
это
даже.
Это опыт, само собой.
Да. И нужно сказать честно, не будет никакого греха, не нужно лукавить. Когда в нас вставят какие-то там сложные какие-то обстоятельства вопросами там или ситуации жизненной. И не всегда, честно говоря, священник, принимая исповедь или входя в беседу, причем осознавая, понимая человека, но не находит возможным ему дать ответ. И он должен сказать: «Чадо, я тебя понимаю, я разделяю с тобой твое беспокойство, заботу, но на данный момент я не могу тебе дать ответ. Давай вместе помолимся, возможно, Господь нас обоих вразумит и подскажет мне». Я вот на своем личном опыте, хотя может показаться радиослушателям, что я отождествляю себя именно вот с этой степенью священников, я много раз убеждался в том, что вот действительно по вере человека может даже священник сказать что-то такое особенное. И со мной бывали случаи, когда люди, обращающиеся ко мне, казалось бы, с очень сложными вопросами, и я вот замечу за собой, что не свойственно мне, я давал какие-то ответы, но которые их настолько удовлетворяли, что разрешали там эти внутренние жизненные проблемы. Хотя за собой я не замечал, чтобы это было доступно именно мне, понимание вот этого предмета разговора. Но и с другой стороны, казалось бы, ну, по пустяковой совершенно там вопросы, разрешение вопросов, даю компетентный ответ, но ноль совершенно. Никакой реакции абсолютно. Это уже зависит от самого человека. С какой верой он подойдет к своему духовному отцу.
То есть,
или там...
Не совсем как к психологу, да, грубо,
да,
говоря,
здесь
тут же другие
другой,
материи.
Да, другие, да. И третья степень, конечно, это самая, можно сказать, высшая, когда такой священник или, может быть, уже старец, который вот действительно обрел вот эти духовные дарования, которые ему позволяют видеть настолько глубоко в себе, прежде всего, образ Божий, что он может поделиться с этим опытом с другими. Вот если священник, находящийся во второй, так сказать, степени, он может указать путь и делать несколько шагов по этому пути в Царство Небесное, то вот старец, духовник, уже обладая вот таким богатым опытом, он в духовной жизни, он может довести до Царства Небесного. То есть не просто указать путь и сделать несколько шагов, а довести до этого Царства Небесного, потому что он сам дошел до него и, можно сказать, возвращен-то только потому, что мы имеем в этом потребность. Но тем не менее, преподобный Серафим Саровский говорил, когда я говорю от себя, то бывают ошибки. А продолжая вот эту мысль, Силуан Афонский говорил, что ошибки бывают маленькие, а бывают большие. Вот поэтому вот то, что говорит духовник, старец, это не всегда может сопровождаться действием благодати Святого Духа. Вроде
конечно,
бы
же
все,
не святой человек.
Да, вроде бы, но
правило.
Все разумно. А тем не менее, вот какой-то совет, данный духовником, он может не сопровождаться действием Святого Духа.
Поэтому не надо, наверное, такой абсолют возводить.
Абсолютизировать нисколько не нужно это. Не нужно.
Ну, вот духовник, наверное, во втором больше смысле о том, что вы сейчас говорили, сейчас для среднестатистического прихожанина скорее это, наверное, роскошь, чем повсеместное явление.
Ну, роскошь это может быть только в том случае, когда вот такое духовное лицо, оно имеет благодатные дары и сможет реализовать свой духовный опыт, приводя свое духовное чадо к духовному совершенству.
А кого следует поминать в молитвах, например, в утренних, как своего отца духовного, если вот такого строго определенного духовника нет у человека?
Вы знаете, я довольно нередко, конечно, с радостью для себя узнаю о том, что я являюсь для кого-то духовным отцом. Хотя, в общем-то, я никого не записывал, и себя, в общем-то, я не объявлял духовным отцом. И когда ко мне подходят с подобной просьбой, я говорю, ну, если наши отношения выйдут на такой уровень, конечно, я возражать не буду. Но у меня вот какого-то списка духовных чад, конечно, нет. И в этом отношении вспоминается отец Николай, покойный отец Николай Тарасов, память которого будет на днях, наверное. Он всегда обращался к нам, к молодым священникам. Да что мы еще, мальчишки были, в общем-то, 20-летние там, в 90-х годах. Он всегда относился почтительно. Ведь он мог ко мне сказать, Леш, а он всегда... Вот я не слышал от него какого-то вот такого уничижительного или сверха такого подавляющего, начальствующего ко мне обращения, но всегда вот отец Алексей. Но более всего нас умиляло, когда он к нам обращался со словами «отцы духовные». Когда он обращался к нам вот с таким словами «отцы духовные», вот это нас как-то даже подстегивало соответствовать своего призвания. Так вот, если... В общем-то, не имеется такой духовный отец, то можно использовать такую общую формулировку и молиться за тех священников, которые, в храм которые вы посещаете.
А следует ли стремиться вот, искать духовника. Или, в принципе, достаточно вести христианскую жизнь, участвовать в таинствах церкви. Ведь, в принципе, в канонах-то нигде не сказано, что у каждого духовник вообще обязательно должен быть.
Ну, в канонах-то не сказано. Мы здесь исходим из того, что это, насколько это оказывается необходимым и полезным в нашем духовном пути. Вот взять, например, я приведу, может быть, такой достаточно примитивный, но, я думаю, понятную аналогию для наших радиослушателей. Вот взять кучу песка, которая привезена, но ее нужно будет перенести на другое место. Вот мы, кстати, готовимся со своими детьми устроить площадку, ну, сзади своего дома, в огороде. Я их уже предупредил, что мне нужно будет помогать перевозить песок. Они, в общем-то, на это согласились. То есть приедет автомобиль, свалит эту кучу песка, ее нужно будет каким-то образом перенести. Так вот, у этой кучи песка будет находиться лопата, там штыковая или там совковая, и тележка, возможно, на одном колесе. Человек, не обладающий абсолютно никакими знаниями, не обладающий личным опытом, каким образом перенести эту кучу песка, очевидно, он будет делать это своими ладонями. Ну, поскольку он не знает, что делать с этой тележкой, с этой лопатой. И только тот человек, который вот действительно, обладая вот этим опытом, он ему может сказать: послушай, дорогой, для того, чтобы перенести эту кучу песка, ты можешь воспользоваться не только вот этой тележкой, но и лопатой. Вот переводя уже аналогию на духовные реалии взаимоотношений духовного отца и духовного чада, то здесь, ну, наверное, нужно понять, что духовный отец обладает реальным духовным опытом, с которым он может поделиться. Но в то же время вот эти взаимоотношения, они предполагают не монолог, а взаимоотношения. То есть духовный отец на самом деле, и я вот по своим отношениям к тем людям, которые, может быть, считают меня духовным отцом, я сам осознаю за собой, как я меняюсь с ними. Вот с каждым, с одним так меняюсь, поскольку у нас такие отношения возникают. С другим там или с другой, я меняюсь по-другому. То есть вот эти взаимоотношения духовного отца и духовной дочери, они подразумевают влияние друг на друга. То есть вот от этих взаимоотношений может измениться не только духовное чадо, но и сам духовный отец. Вот на что они должны быть направлены.
У нас есть телефонный звонок, давайте ответим. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемый ведущий, отец Алексей, у меня вот такой вопрос, может быть, немного не по теме. Мне бы хотелось очень узнать, вот интересный такой вопрос. Во время литургии в алтаре причащаются священники. А как они вот исповедуются у кого? И как высшие наши иерархии исповедуются и причащаются?
Благодарим вас. Спасибо. Хороший
попал
вопрос.
Даже в тему,
и вообще, да, вы знаете, это вообще у нас является обязательным во время Великого Поста обязательно посетить исповедь нашего духовника, в частности, отца Владимира Спицына. И вот эта исповедь, она, в общем-то, не ограничивается вот такой вот проводимой только во время Великого Поста. Она должна, конечно, совершаться, может быть, и чаще. Вот тот же отец Николай, покойный Тарасов, он, насколько я помню, он исповедовался не только у меня, но и у других молодых священников, но практически каждую неделю исповедовался. И причем открывал такие очень глубокие тайники своей души. Но в то же время мы вот каких-то канонических предписаний, вот то, что касается священников, мы не встречаем относительно обязательной исповеди, вот подобной той, которая осуществляется с прихожанами.
То есть не перед каждым причастием.
Да, не перед каждым причастием, да. Вот тот же Иоанн Кронштадтский, он почти ежедневно литургии служил, но исповедовался не так, может быть, часто, вот как совершал литургию. Вот и в вашем отношении, то, что касается мирян, вот эта тема вами поднятая, она, в общем-то, нас понуждает говорить о том, что и исповедь мирян может быть не такой интенсивной, если это сочтет возможным ваш духовник. Вот я, например, со своими, ну, если так сказать, громко можно сказать, что с духовными чадами, ну, с которыми я нахожусь в очень близких отношениях, я допускаю возможным, опять же, на свою ответственность, а у меня есть определенные основания канонические, допускать их без исповеди, если какой-то там то или иной грех там не беспокоит совесть. Вот в таких случаях, когда вот жизнь так идет ровно, более-менее без всяких там всплесков в эмоциональной сфере, вот здесь я вот нахожу для себя нужным, но, опять же, это только решается индивидуально с каждым конкретно человеком, христианином. Приступать в каких-то случаях без исповеди к таинству причащения. А священники, они, в общем-то, вот как я вам уже сказал, имеют необходимым один раз в год поисповедоваться, но в то же время их никто не может ограничить более в частной исповеди. А те литургические причащения, которые вот имеют место за литургией, конечно, священник, он может приобщить святых христовых тайн, не предварив исповедью.
Тоже касается иерархиереев, собственно говоря. Спасибо. Давайте прервемся на несколько минут, послушаем духовную музыку. Прозвучит «Помилуй нас, Господи» в исполнении хора подмосковного Николо-Угрешского Ставропедиального мужского монастыря.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Все кругу ответа не умеющие. Сею те молитвы, как облады.
Продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с отцом Алексеем Гашковым мы говорим о духовничестве. Телефон прямого эфира 54 32 24. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Алексей, а вот нет ли здесь некой романтизации момента, свойственной, наверное, больше новообращенным, чтобы все было как в книгах, духовный отец, решающий все вопросы? Вот насколько потребность в этом на самом деле велика, или это зависит от человека?
На мой взгляд, вот такая романтизация, она может возникнуть в отсутствии живого контакта.
То есть вот именно когда по книгам все
действует? Да, по книгам. И вот так, начитавшись добротолюбие, многие, конечно, понимают, что это не уже, так сказать, никак не сопоставляется с нашей...
И непосредственное руководство к деятельности, да. Конечно
же. И вот как раз в прошлый эфир с вашей супругой мы раскрывали вот понятие о книге рассказы духовные рассказы странника, то есть рассказы странника своему духовному отцу. А вот, в общем-то, если это действительно реальный опыт, то это одно. Но если это полувымысел, какой-то реальное или художественное так, произведение, то к нему должно быть соответствующее отношение. И недавно тоже было открыто, можно сказать, подмена авторства книги, наверное, известной уже многим, Симеона Афонского. Не Силуана Афонского, а Симеона Афонского. Причем, когда узнаешь данные о авторе, то указывается действительно какой-то монах с Афона, вот, который занимался поэзией и, может, сейчас занимается. Ну, под этим трендом, брендом уже появился другой автор, но скрывает свою сущность. Вот там такие данные наставления, которые близки к самоотречению самурая. И вот только недавно было выявлено специалистами, что это, в общем-то, к православию имеет далекое отношение. И вся проблема в том, что вот в книге, прочитав ее, мы не можем задать вопрос конкретному человеку. Вот сейчас каждый из вас может позвонить в эфир и мне задать вопрос, вот так или не так. А в книге уже не спросишь автора, так или это не так. Вот как раз
не переспросишь, правильно ли понял.
Правильно я понял или нет. Вот как раз отсутствие живого контакта, а оно просто необходимо.
И я бы зачем, сказал, собственно, что... и духовник-то главное нужен?
Вот, оно и возникало, в общем-то, само по себе, как живой контакт выстраивания отношений старца или там духовного отца с своим духовным чадом. То есть, если это имеет место в нашей современной жизни, то это должно быть именно контактом людей.
Еще один звонок у нас. Алло.
Алло.
Вы меня слушаете?
Да. Здравствуйте.
Я вот в каком-то церковном, ну, как сказать, в сказе слышал такую вещь. И то ли Сергий Розовский сказал, то ли Савросий, или как это...
Авросий Оптинский.
Савросий. Он сказал, служитель должен быть бедный, а церковь богатая. Вы меня поняли?
Ну, примерно, да.
Вот. А теперь я замечаю, знаешь, молодые ребята одевает на себя саваны, значит, распускает длинный волос. И друг перед другом, значит, у кого какая лучше машина, кто как лучше живет и так далее. Вот на полиграфе их можно проверить, насколько они в самом деле верят в Бога и верят в то, что они говорят. Я вам откровенно скажу, вот поборами они не стесняются, когда они отслужат над покойником и набивают полную сумку продуктов, денег,
ну, денег скажу, ну, не знаю, там, лично я давал 1000 рублей. И они, не стесняясь, берут, кладут в эту сумку, значит, и едут. И вот свояк мой сидит за рулем, поп садится к нему и помолился, говорит, каждому свое. А, ну, свояк мой не то, что больно верующий, не верующий, все мы верующие, покрещенные. Каждому свое, а все вы как матерком про себя подумал. Ни хрена себе, каждому свое. Набрал полную сумку продуктов, денег, значит, на неделю, хватит, на всю нечто будет кормить этими продуктами.
Ну, вот, в принципе, да. Вопрос, наверное, ваш понятен, почему действительно так происходит.
Хорошо. Да. Знаете, я даже скажу больше, поскольку лично для себя я затрудняюсь установить вот эту меру. И я тоже думаю, вам это будет понятно, дорогой радиослушатель. И не только мне, но и вот моим собратьям во Христе, разумным священникам, вот, которые тоже обеспокоены вот такой возможностью обогатиться вот таким образом. Поймите, что и среди священников бывают такие, которые, в общем, совесть которых беспокоит. И как вот эту границу установить, где там действительно мне это необходимо для того, чтобы содержать не только себя, но и содержать свою семью, где эта граница, по которой можно провести.
А которая... соблазн-то есть,
да,
конечно.
Да, соблазн всегда есть, да, и настоятелю храма. Куда эти средства, да, пустить? Да, на приобретение нового автомобиля, хотя и надо, может быть, и поменять. Годы-то идут, и, может быть, эти средства пустить там на какие-то благотворительные цели, там, или на просветительные, или там на ремонт храма. И всегда вот это дележ, он присутствует. Это вот, может быть, у кого-то есть какая-то определенная заработная плата, которая там фиксирована, да, а у священника она не всегда бывает так, что вот позволяет как-то фиксировать. Так, может быть, день так, а через неделю, поскольку появится требы, так называемые, когда нас просят осветить или там жилые помещения, или офисы, то можно и таким образом заработать гораздо больше денежных средств. Но вот, на мой взгляд, конечно, вот эти, так сказать, крайности, они должны определенным образом решаться. Но они не решаются не административным путем. Ведь нас, каждое собрание архиерей, можно сказать, наш правящий владыка Серафим постоянно отчитывает за попытки вот к такой жизни, которая не свойственна
за нескромность.
Вот поэтому вы поймите, что нам тоже достается от своего правящего архиерея. Вот, а я помню, еще покойный владыка Серафим Тихонов, у него дело обстояло так. Для того, чтобы священнику приобрести автомобиль, нужно было брать у него личное благословение.
Я как-то сейчас помню, сталкивался,
да,
с этим.
Когда я в 97-м году приобретал автомобиль, то я брал у него благословение. И так было как-то не по себе. Вот. А он еще интересовался, а какую машину? Естественно, да. Он должен знать, там, с какого она будет, какой стоимости. Вот, то есть это, можно сказать, у нас это болезнь, да. Я признаю отлично от себя, я не знаю, как другие священники, но я скажу, что это проблема. И не так просто она решается и решится ли вообще.
Но это вопрос тоже и духовной зрелости того же священника.
Да, Евгений, нужно согласиться, да, поскольку он окажется...
И духовного руководства кого-то
такой
над ним.
Духовной зрелости, что не позволит себе, может, иметь автомобиль, который зашкаливает там все возможные рамки, не позволит иметь что-то роскошное действительно в своем быту. И, конечно, это его, прежде всего, показатель его духовного уровня. Поэтому вот мой такой совет вам, чтобы не осуждать этих священников, вы просто относитесь как к тому, что они находятся еще на этом пути. Это все,
а когда-нибудь, искушение. Может быть, и
да.
созреют.
А может и созреют, да. А если созреют, как вы тогда будете потом к этому относиться? Будете жалеть о том, что вот допускали осуждение священника? А вдруг он сделается там великим, там, действительно, каким-то подвижником, который откажется там от всего имения? Но боюсь, что это тоже не всех успокоит.
Да. Немного совсем времени остается. Наверное, очень коротко вот осталось несколько просто интересных вопросов. Я думаю, многие согласятся, что исповедоваться незнакомому священнику, ну, как психологически даже проще. И такая исповедь в то же время, несомненно, такая же действительная, благодатная, как исповедь личному духовнику. А вот стоит ли тогда становиться, желать, по крайней мере, становиться чьим-то духовным чадом?
Вот отдать должное. Вот так, кстати говоря, многие делают. А может быть, даже мои духовные чада стыдятся исповедовать свои грехи. И поэтому находят возможным идти в соседний храм или там, может быть, даже уезжать куда-то, чтобы эти грехи там вывести вообще с территории своего родного города, исповедовать их где-то в другом месте. Такое тоже имеет место. Но вот духовно...
Как-то нечестно.
Да, и здесь нужно понять, что все-таки вот отношения духовного отца своим духовным чадом, они предусматривают не только исповедь, но и наставничество, и руководство. Поскольку духовный отец не будет знать вот всех тонкостей его
жизни. Как раз самых, может быть, важных.
Да, вот меня переводили в течение, я посчитал даже сколько раз, по-моему, 9 раз меня переводили с одного храма в другой, и были даже такие значительные переезды из одного города в другой. И вот я подумал, что вот в результате этого, конечно, оборвутся мои связи с духовными чадами, но находились такие, которые приезжали ко мне в другой город, потому что понимали, что вот эти... отношения, которые с нами уже установлены, их уже трудно заменить кем-то другим. То есть придется вот другому священнику все это рассказывать, всю эту подноготную, когда еще тот священник все это поймет, все, когда он себе это усвоит. А здесь уже все это наработанное, и оно, в общем-то, оно эффективнее и плодотворнее реализуется уже в разрешении этих вопросов. Поэтому, на мой взгляд, это необходимо, потому что есть возможность как раз духовного роста. Если мы не доверяем друг другу,
иначе в чем смысл,
то тогда вот во всяком случае такая форма взаимоотношений, она теряет всякий смысл. Поскольку я не доверяю. Если я стыжусь произносить, исповедовать тот или иной грех, то значит я не доверяю этому священнику. Значит, в наших взаимоотношениях какой-то пробел, какой-то очень существенный пробел, который и не позволит в дальнейшем установить такие вот крепкие доверительные связи. Вот и поэтому и нужно пользоваться вот таким, такой возможностью, чтобы духовному отцу уж сказать не все, вот да, так сказать, до тонкости ему вот буквально по списку ему открыть, но, во всяком случае, я бы сказал, чтобы не скрывать от него.
Вот на этом хотя бы, пути, что уж помнишь точно.
Да, чтобы помнить. Да, на этом пути можно уже достигнуть определенных результатов духовной жизни.
И, соответственно, этим дорожить и
ценить.
Да, ценить и, наверное, как стремиться хотя бы сохранить и приумножить, да. Тем более. Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Я надеюсь, что она была для наших слушателей и интересной, и, что еще важнее, душеполезной. Ну, а наша программа на сегодня подходит к концу, поэтому мне остается напомнить, что ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. До свидания.
Мир православия.